Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». И мою постоянную соведущую Ксению Туркову сейчас опять заменяет замечательного коллега Александр Григорьев. И мы будем говорить о развитии военной ситуации в Украине, о дипломатических шагах, усилиях, любых подвижках вокруг войны, которую Россия развязала против Украины. Будем говорить о санкциях, но очень важно, наверное, в самом начале сказать о некоторых выводах и международного сообщества, и лидеров, в частности, лидера США, президента Джо Байдена, о том, что все-таки происходит в Украине. И я сразу дам слово Саше. Саша, что сказал Джо Байден?
Да, вчера произошло очень важное событие. Байден приехал в Айову, то есть это, по большому счету, такой пропагандистский тур. И объясняя, почему в США очень дорогой бензин на заправках, а для Америки цена на бензин имеет очень важное значение, он объяснил, что виной всему действия диктатора, то есть Владимира Путина, на другом конце света. И более того, впервые такого еще не было, он назвал действия российских войск в Украине геноцидом. Потом журналисты задали уточняющие вопросы, потому что президент США такого еще себе никогда не позволял, таких определений. И Байден сказал, тут я цитирую, «Я назвал это геноцидом, поскольку становится яснее и яснее, что Путин просто пытается уничтожить саму идею быть украинцем. И доказательства этому растут. Мы позволим юристам на международном уровне определить, можно это квалифицировать соответствующим образом или нет, но для меня это именно так». Напомню, геноцид – это понятие относительно новое, слово появилось после Второй мировой войны. В 1948 году была принята конвенция ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. И согласно конвенции, тут очень важное определение. Геноцидом считается действие, совершаемое с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. То есть это убийство членов такой группы, причинение серьезных телесных повреждений, предумышленное создание жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение и так далее и тому подобное. Но доказывать акт геноцида достаточно сложно, как нам показали последние десятилетия. Есть еще одна группа тяжких международных преступлений – это преступление против человечности. Есть определение Римского статута Международного уголовного суда – это преступление, совершенное как часть масштабной или систематической атаки против гражданского населения. Это, например, убийство мирных жителей, насильственная депортация, лишение свободы, пытки, изнасилование и так далее. И здесь я выделю термин «насильственная депортация», потому что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу, цитата, «найти такие инструменты влияния на Россию, которые могли бы остановить депортацию, вернуть всех депортированных людей домой». По словам Зеленского, более 500 тысяч украинцев принудительно вывезены в Россию. И еще одна цитата, «украинцев лишают документов, они забирают все, пытаются перевести в отдаленные регионы России, всячески мешают попыткам возвращения в Украину, детей разводят с родителями, хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи». Тут я оставляю на суд экспертов и, наверное, наших слушателей вывод о том, что можно ли это считать актом геноцида или актом преступления против человечности, или вообще не надо ничем считать. Но есть еще одна потрясающая новость. Это глава так называемой Луганской Народной Республики, непризнанного образования, пророссийского, Леонид Пасечник, запретил деятельность наблюдателей ОБСЕ на территории ЛНР. И почему? Это потрясающее определение. Потому что наблюдатели, я цитирую, формировали негативный образ России, ЛНР и ДНР.
Я должен добавить к тому, что ты сейчас сказал, в высказываниях Джо Байдена, что, в общем, эти высказывания сегодня подтвердил и посол Соединенных Штатов в ОБСЕ Майкл Карпентер, с которым я разговаривал сегодня, я, точнее, участвовал в брифинге, который он давал для журналистов, а рассказывал он вот о чем. Дело в том, что в начале марта еще ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, задействовала так называемый «московский механизм». Кстати, скорее всего, название этого механизма теперь они как-то поменяют. Но это существует механизм, когда ОБСЕ санкционирует расследование и формирование доклада по определенной теме, когда какое-либо из государств прямо нарушает положение установочных документов ОБСЕ. Сейчас этот доклад опубликован вот только что. И в нем есть выводы первичные о том, что то, что делает Россия в Украине, подходит под определение военных преступлений, хотя, конечно же, фактура будет дальше собираться и уже собирается все время. Кроме того, мы спросили Майкла Карпентера о том, считает ли он сам то, что происходит в Украине геноцидом. Он сказал важную вещь. Он сказал, что юридическое решение по этому поводу будет давать уполномоченный международным сообществом орган, но в политическом плане и в моральном плане это является геноцидом, потому что у фактов, происходящих в Украине, есть подтверждения публичные. В частности, есть точно совершенно установленный факт создания фильтрационных лагерей на российской территории для тех украинцев, которых россияне вывозят, говоря, что это беженцы в Россию. Есть также публикации в российских государственных медиа, где, собственно, прямо говорится о идее деукраинизации Украины. Это государственное агентство РИА Новости опубликовало статью своего обозревателя на своем ресурсе. Кроме этого, существует действительно множество свидетельств того, как обращаются с детьми из Украины, если они попадают в Россию. Так или иначе, очень много свидетельств уже собрано. Вопрос в юридической ответственности. Я спросил Майкла Карпентера, а в самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе России это при этом останется? Он сказал, что нет механизма, чтобы ее оттуда выгнать, потому что это должен быть консенсус минус один, если обсуждается одна страна. А Беларусь, которая является партнером России по этому преступлению, Карпентер так и сказал, партнер России по преступлению, по агрессии, co-aggressor, он сказал, что поскольку это две страны, которые будут сопротивляться исключению России, пока механизма нет, но очевидно, что в рамках самого ОБСЕ Россия максимально изолирована и будет дальше осуждена. Если говорить о том, что еще по украинской теме делал и говорил президент США Джо Байден, можно сказать о сегодняшнем его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором они обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украине, а также ужесточение санкций против России. Зеленский опубликовал об этом твит, он написал, продолжил постоянный диалог с президентом США, обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки, договорились об ужесточении санкций. Не только Джо Байден общается с Зеленским, не только представители руководящих органов Евросоюза посещают Киев, и главы отдельных государств Европы ездят встречаться в Украину и смотреть на то, что там происходило. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в рамках визита в Украину он посетил населенный пункт Бородянка. Это то место, про которое говорили, что там ситуация может быть еще хуже, чем в Буче. Там были масштабы убийств, невообразимые разрушений и вообще зверств, которые были зафиксированы. Сегодня посетил Бородянку, написал Науседа в Твиттере в среду. И там, кроме него, были президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. То есть все ближайшие партнеры Украины из Евросоюза свидетельствуют то, что происходит в Украине. Ну и в целом Совет Евросоюза сегодня объявил, что согласовал третий транш помощи Украине в 500 миллионов евро. Таким образом, общий пакет помощи, который сейчас составляет 1,5 миллиарда евро, передается Украине от Европы. Это поставки военного снаряжения для вооруженных сил Украины. И сказано в сообщении Евросоюза, что следующие недели будут решающими. Крайне важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию и население. Дело вот в чем. Жозеп Боррель, который возглавляет европейскую дипломатию, недавно сказал довольно серьезную фразу, что эта война будет выиграна Украиной на поле боя. Его тут переспросили, вы считаете, что вот это так будет? Он говорит, да, обычно войны выигрываются или проигрываются на поле боя. При этом про украинскую армию он сказал, что она выиграет эту войну на поле боя. И очень многие рассматривают эту фразу главного европейского дипломата как, собственно, выражение отказа от надежд на какую-либо дипломатию, на какие-то переговоры, которые могут дать успех в смысле разворачивания вспять намерений России.
США сообщили, что доставка пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов почти завершена. В том числе в Украину доставлено значительное число дронов «Камикадзе Switchblade». Появились сообщения, что США предоставят, возможно, это уже произойдет сегодня, то есть, ну вот мы в момент записи нашего подкаста мы еще об этом не знаем, но что будет еще один пакет военной помощи на 750 миллионов долларов, это будет пакет решения президента Байдена. Опять же, по неподтвержденным данным, окончательно это станет известно после того, как соответствующие документы будут опубликованы, речь идет о вертолетах Ми-17, внедорожниках Хамви, артиллерийских орудиях, дронах и другом вооружении. Ранее Украина озвучила список того, что ей нужно. Ей очень нужны снаряды, пушки, танки, бронетехника и так далее и тому подобное.
Да, действительно, американские военные говорят о возможном увеличении помощи Украине со всеми возможными технически продвинутыми средствами. Во всяком случае, на брифинге представителя Пентагона, который регулярно слушает наш корреспондент по вопросам безопасности Джефф Селдин, этот представитель сказал, что стоит ожидать дополнительной помощи Соединенных Штатов Украине, и речь может идти о самых разных вооружениях. Он говорит, что продолжают поставляться «Джавелины», противотанковые ракеты, и буквально в следующие 24 часа будет осуществлена очередная поставка. Также, по сведениям Пентагона, Россия перебазирует и оставляет на месте войска дополнительные в своих городах, городах Беларуси. Это Белгород, Валуки, Ровенки. И, в общем, действительно, ожидается, что в Донбассе произойдет большое наступление. Там видно, что прибыли новые подразделения в Белгород, Валуйки и Ровенки. Туда же прибывают вертолеты и артиллерия. Все это делается для того, чтобы, как предполагается, сделать большое наступление в Донбассе, о котором многие говорят как о следующей стадии тактики России в ее войне против Украины. Но при этом американские военные на том же брифинге говорят, что совершенно очевидно, есть проблемы с боевым духом и с готовностью российских солдат воевать. Ну и пока нету никаких признаков того, что Китай как-либо серьезно помогает России военным путем. Дело в том, что постоянно все отслеживают, будет ли Китай напрямую сотрудничать с Россией в этой войне. Но вот пока американские военные говорят, что признаков такого сотрудничества нет.
Вообще вот этими материалами о грядущем наступлении полон российский официоз. Явно идет такой вот набор резервов, где только возможно. Вот несколько дней назад «Комсомольская правда» опубликовала его потрясающий материал, в котором было сообщено, что весь какой-то симфонический оркестр из Донецка, вот он типа вот теперь в камуфляже и воюет с Украиной. Явно с кадрами там плохо, а независимые медиа сообщают, что гребут всех людей, способных держать оружие, они прячутся и не хотят идти на эту войну. Но, в общем, ситуация такая. Но главная украинская новость – это, безусловно, поимка так называемого кума Путина и олигарха Виктора Медведчука. Его арестовали. Я напомню, что в мае 2021 года он был отправлен под домашний арест по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. В октябре к этому добавилось подозрение в содействии деятельности террористической организации. 27 февраля, то есть после начала вторжения, Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, а 18 марта суд разрешил его арестовать заочно. Его супруга находится в Москве. Президент Украины Владимир Зеленский так высказал идею о возможном обмене Медведчука на украинских пленных, а позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что вопрос не стоит, потому что Медведчук не гражданин России. Ну и о санкциях. Тут несколько таких разнообразных новостей. Российских и белорусских спортсменов не допустят до участия в бостонском марафоне. Запрет не коснется россиян и белорусов, которые не проживают в России и Беларуси, они смогут выступить под нейтральным флагом. Европейское космическое агентство прекращает сотрудничество с Россией в ряде космических миссий на Луне, на что глава российской космической программы Дмитрий Рогозин совершенно в привычном стиле написал: Европейская баба с возу русской кобыле легче. Великобритания ввела санкции против 206 юридических и физических лиц. 178 из них причастны к поддержке пророссийских сепаратистов в самопровозглашенных республиках на востоке Украины. Что интересно, в список включены близкие родственники граждан России, по отношению к которым ранее уже были введены санкции. Ну и забавная компания EA Sports выпустила очередное обновление футбольного симулятора FIFA 22. Из игры удалили российские клубы, сборную России, а также стадион московского «Спартака». Желающие поиграть за Россию будут получать в свое распоряжение клуб «Пари Сен-Жермен».
Да, вообще это такая тенденция. Я заметил, что в самых разных играх что-либо связанное с Россией сейчас удаляется, блокируется, заменяется. Вот есть огромный симулятор бильярда, довольно известный, 8-pool называется. Вот там на одной из стадий люди могли играть в Москве. Вот теперь вместо Москвы они вынуждены играть в Лиссабоне. Или, наоборот, счастливы играть в Лиссабоне. Если же говорить о том, что сделала Британия, вот то, что ты уже говорил, да, они добавили, например, жену главы МИДа Сергея Лаврова, как это раньше сделали Соединенные Штаты. Ну, и там очень много олигархов настоящих. То есть, например, Вагит Алекперов, это Лукойл, Владимир Евтушенков, Муса Бажаев и так далее. В общем, все люди, которых считают вольно или невольно кошельком Кремля, ну и те люди, которые позволяли российской власти довольно долго, ну, шиковать во многом. То есть мы знаем, что поисками активов самого Путина довольно давно занимаются, но принято мнение о том, что, собственно, средства самих российских олигархов всегда и так в распоряжении у Владимира Путина, если захочет, возьмет сам. Ну, если продолжать тему санкций, то с российского рынка сейчас уходит довольно серьезный производитель гигиенической продукции, в частности, таких известных средств, как «Ваниш», такого известного лекарства, как «Нурофен». Это британская компания «Reckitt Benckiser». Это компания, которая выпускает и товары для дома, и медицинские препараты, как я уже сказал, даже презервативы, она объявила, что передает права на свой бизнес в России какой-либо третьей стороне или российским сотрудникам. В общем, не хочет она оставаться в России. Довольно много уже компаний ушло, хотя российское правительство делает бодряческие заявления о том, что либо компании все-таки хотят остаться в большинстве своем, либо пытаются сотрудников обеспечить. Но вот еще один аспект того, чего добилась Россия, начав войну против Украины, это, естественно, укрепление НАТО, а отнюдь не какого-то его ослабления или отхода от российских границ. В частности, премьер Финляндии Санна Марин сегодня заявила, что Хельсинки в течение ближайших недель примут решение о том, следует ли Финляндии вступать в НАТО. И правительство Финляндии уже передало на рассмотрение парламента детальный доклад относительно того, с какими вызовами столкнется страна в случае возможного присоединения к НАТО и какие выгоды это присоединение для нее представляет. Пока Финляндия публично обсуждает возможность вступления в НАТО, власти Швеции публично не комментируют желание или нежелание этой страны вступать в Североатлантический союз. Так или иначе, две эти страны стали гораздо ближе к НАТО со времени начала открытой агрессии России против Украины. Но по-прежнему сохраняется и такой блок понимателей Путина в Европе. Ну, например, кандидат в президенты Франции, а уже первый тур состоялся президентских выборов во Франции, это от ультраправой партии «Национальное объединение», это бывший «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Она заявляет, что в случае избрания выведет страну из командных структур НАТО и не намерена передавать французские войска под общее командование Евросоюза даже. Ну и она там говорит о стратегическом партнерстве между НАТО и Россией и так далее. То есть в Европе в избирательных кампаниях по-прежнему используется близость к России теми политиками, которые в свое время были уличены в том, что они получали деньги от России. Насчет денег. В России экономика продолжает падать, и денег на как бы подкорм союзников на Западе у Москвы может уже оставаться все меньше. В частности, рынок акций России в среду снизился, как сообщается, на фоне сохраняющегося санкционного давления Запада. И это несмотря на то, почему я вообще говорю об этой новости, это несмотря на то, что нефть подорожала. То есть, на самом деле, теперь уже подорожание нефти, которое раньше напрямую сказывалось на доходах российского бюджета и на уровне российского рынка, теперь уже не так сильно сказывается на этом, и снижение рынка продолжается, несмотря на благоприятные внешние факторы, если они даже еще и остаются. Ну и кроме того, уже официально заявляет Банк России, что сейчас продолжающееся ослабление курса рубля по отношению к другим валютам будет оказывать существенное давление на инфляцию в России, а некие инфляционные достижения были одной из основ политики Владимира Путина на протяжении 21 года макроэкономической политики. Так что мы видим, что Россия во многом санкционирует себя сама, когда она начала эту войну против Украины.
Ну, я добавлю, что вот школа менеджмента Ельского университета, она ведет базу данных, учитывая компании, которые выходят или собираются выйти из России, остаются там. По ее подсчетам, более 600 международных компаний Россию покинули. Но достаточное количество остаются, в том числе компании американские, надо сказать.
Обычно наша коллега Ксюша Туркова любит заканчивать наши подкасты каким-нибудь светлым, не военным, не дипломатическим, не санкционным сообщением, которое не оставит наших слушателей уж совсем в состоянии напряженной безнадежности. И мне бы хотелось сегодня сделать то же самое. Обычно это касается музыки, животных или чего-нибудь. Так вот, власти Украины, наконец, вывезли всех животных из зоопарка «Фельдман Экопарк» в Харькове. Об этом сообщил заммэра города Днепр Михаил Лысенко, который занимался этой эвакуацией. Он написал в Фейсбуке: «Все, миссия выполнена, отправляем уже последние две машины на Киев и Хмельницкий. Все животные из Харьковского экопарка вывезены, можно выдохнуть». Я напомню, что про этот зоопарк говорили, что поскольку бомбежки, животные пугаются, и продуктами очень тяжело, то уже предлагалось их там усыпить. В общем, ситуация была отчаянная. И, кроме того, были сообщения, неподтвержденные, правда, о том, что российские солдаты просто украли запасы морковки и всего остального, которые с трудом собрали для животных люди, беспокоящиеся об этом зоопарке. И вот сейчас мы видим, что о животных в Украине даже в это страшное время, когда не все люди способны защитить себя, а животных продолжают заботиться, и о их дальнейшей судьбе продолжают печься украинские граждане и украинские власти. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст «Украина. Самое важное». Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Google Podcast и Apple Podcast. Слушайте нас на сайте. Каждый день мы информируем вас о том, что важного происходит в связи с ситуацией вокруг Украины и в самой Украине. С вами были Александр Григорьев и Данила Гальперович. Продолжим завтра.